Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для нас всех место Писания, однако сохраняющее в себе непостижимую тайну вечности. Матфея 5, 45-48 стих. Заключительные слова Нагорной проповеди. «Да будете сынами Отца вашего Небесного». Это жажда Бога, чтобы мы стали Его сынами. «Да будете». «Ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Бог хочет выстроить отношения со своим народом, как Отец со своим Сыном. Поэтому проповедь называется «Призванные к совершенству». Разумеется, что имеющееся повеление о достоинстве совершенства, сопоставимого с совершенством Небесного Отца, хотя и находится практически за гранью возможностей человека, является для спасенных волей Бога, а следовательно и конечной целью. В силу чего и адресовано достоинство такого совершенства не погибающему миру, а к спасенным, которые по степени своих отношений с Богом обладают достоинством учеников Господа, которым дано знать и постигать тайны Царства Небесного. В инфраструктуре Царства Небесного достоинство ученика сопряжено с достоинством Сына, в силу чего ученичество является высочайшим рангом, сопоставимым с достоинством Сына Божьего, который выстраивает свои отношения с Отцом именно в формате Сына, учащегося у Своего Отца. Исаия 54:5. «Каждое утро Он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся. Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад». Нет более высочайшего достоинства и ранга в небесах, чем быть Сыном Божиим. Притом, Сын ты только тогда, когда ты ученик. Потому что Сын и ученик – это нечто одно, когда Сын постоянно учится у своего Отца. Сын постоянно будет Сыном, Отец постоянно будет Отцом, и это будет вечно, и Сын постоянно будет учиться у своего Отца. И это самое высокое достоинство. Никому не дано так приблизиться к Отцу, как к Сыну, чтобы учиться от Него. Ангелы не могут приблизиться настолько, чтобы стать учениками в формате Сына. Исходя из этого, что Бог есть свет, и в Нем нет никакой тьмы, то повелительная фраза «Да будете сынами Отца вашего Небесного», обращенная к ученикам, идентична и сопоставима с самой первой творческой фразой Бога, прозвучавшей и пробудившей к жизни видимую вселенную «Да будет свет». Отсюда следует заключить, что есть и назначение, совершенство, которым по своей природе обладает Небесный Отец, состоит в Его власти повелевать солнцу восходить над злыми и добрыми и посылать дождь свой на праведных и неправедных, то при стечении любых обстоятельств мы, как ученики Господа, а следовательно, как Его дети, также призваны быть светом как для добрых, так и для злых, и представлять совершенство этого света как праведным, так и неправедным. Именно в этом и заключается суть совершенства, к которому мы с вами призываемся. И разумеется, что обладание рангом совершенства, сопоставимого с совершенством Небесного Отца, является не даром благодати, а наградой благодати, которая дается не погибающим, а спасенным за их мужество и подвиг веры, представленной верности Богу, представлять функции света. А для того, чтобы представлять достоинство света, необходим подвиг веры, выраженный в цене оставления младенчества. Так как младенчество в силу своего свойства постоянно увлекается всяким ветром учения, а вернее всяким человеком, выдающим себя за учителя, за пророка, за апостола. И таким образом младенчество не способно сохранять верность Богу, а следовательно, младенчество не способно быть светом. Далее мы отметили, что согласно Писанию любые обетования, заключенные в формат повелений Бога, включая совершенство Небесного Отца, доставляются в сердце человека Святым Духом через посланников Бога в семени благовествования. А посему и обетование совершенства, данное нам в семени благовествования, как и любое другое семя, призвана взращиваться через исполнение определенных условий. И одним из таких условий для взращивания семени совершенства, сопоставимого с совершенством Небесного Отца, является способность переносить страдания за истину. Евреям 5, 8, 10. Речь идет о сыне, а следовательно, о всех сыновьях и дочерях, о всех детях Божиих, хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию и совершившись. Придя к совершенству, будучи в теле, в образ Отца, то есть ему нужно было, необходимо что-то, что могло бы сделать его подобным Отцу в теле. И здесь написано, он страданиями навык послушанию. То есть имеется в виду, что послушание Отцу также связано со страданиями. Слушаться, когда нет страданий, когда все хорошо, прекрасно. Сможешь ли оставаться послушным, когда пойдешь в долину смертной тени? Когда все твои достоинства будут брошены в грязь, растоптаны, когда все будет извращено и попрано, когда все будет потеряно, когда все умрет, сможешь ли тогда остаться верным Богу? И если да, то написано, это послушание приводит человека к совершенству через страдания. И здесь о сыне написано, он сделался таким образом для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека. Ни одно из повелений Бога, включая повеление приходить в совершенство посредством страданий за истину, не может быть выполненным без молитвы веры. Как написано, а без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Евреям 11:6. Обратите внимание, кому Бог воздает, когда человек будет молиться? Когда человек ищет что? Бога. Человек ищет не исцеление, а Бога в исцелении. Он ищет не процветание, а Бога в процветании. Он ищет не помазание, а Бога в помазании. Бог, ищущим Его, воздает, если человек верит, что есть Бог и ищущим Его воздает. Поэтому, когда в Писании говорится, что и бесы веруют и трепещут, то из этого следует, что есть вера бесовская, которая не угождает Богу, и есть вера сыновья, которая проявляется в ученичестве. А посему под молитвой веры, угождающей Богу, имеется в виду сыновья вера, выраженная в послушании повелением Бога. Хотя он и сын, страданиями навык послушанию и совершившись. Поэтому основана такая вера в молитве может быть не иначе, как только на учении, выраженном в крови Иисуса Христа, дающей детям Божьим дерзновение входить пред лице Божие за завесу святилища. Евреям 10, 19, 23. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою. И имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, первое условие, второе – с полною верою, третье – краплением очистив сердца от порочной совести, четвертое – омыв тело водою чистою, пятое – будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Исследуя означенные условия, необходимые для вхождения за завесу святилища, мы в определенном формате уже познакомились с фактором искреннего сердца и с фактором полной веры. И остановились на требовании краплением очистить свои сердца от порочной совести. Наличие, как мы знаем, доброй совести в человеке указывает на некое состояние и достоинство человеческого сердца, сопоставимого с достоинством сердца Бога. То, что Бог хочет добиться в нас, практически Он хочет добиться в нас то, что есть у Него. Он хочет сделать нас подобными себе. Поэтому достоинство сердца Божьего у Бога выражается в Его зависимости от изреченного им слова или в Его бодрствовании над изреченным им словом, чтобы оно исполнилось в установленное им время. В то время как беспорочность нашей совести зависит от нашей соработы с изреченными словами Бога, выраженными в истине о священнодействии крапления кровью Иисуса, очищающей наше сердце от порочной совести. Мы знаем, что под сердцем человека вообще Писание всегда имеет в виду всю сущность человека. Но в данном случае Писание рассматривает только внутреннего человека в лице его невидимой сущности, а под видимой сущностью внешнего человека. То есть практически существует два человека, которые находятся в одном теле, проявляются через одно тело. 2 Коринфянам 4:16 «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Функциональные способности внешнего человека, как мы знаем, предназначены для общения с миром физическим, в то время как способности внутреннего человека для общения с миром духовным. Само же наличие доброй совести в сердце внутреннего человека напрямую зависит от его правильного отношения к заповедям Божиим и степени их понимания. При рассматривании вопроса, что следует рассматривать под иссопом, которым необходимо кропить, и кто призван кропить, чтобы очистить наше сердце от порочной совести, мы пришли к выводу, что иссоп – это язык человека, а кропление – это исповедание, производимое этим языком. Учитывая же, что кропить должен и может только тот, кого поставил для этого служения Бог, мы пришли к выводу, что кропление – это соработа наших исповеданий с исповеданиями того человека, которого Бог поставил в церкви над нами. Или в каждой поместной церкви над этой церковью, то есть пастора. Именно только он и те помощники, на которых он привлек к себе и на которых почиет тот же дух, имеют право кропить. 2 Коринфянам 1:20 подтверждает эту мысль, ибо все обетования Божии в нем, то есть во Христе, да, и в нем аминь, в славу Божию через нас. Это часто упускается небольшая фраза «через нас», то есть все обетования Божьи, которые Бог имеет, сосредоточены во Христе Иисусе, но чтобы они были доставлены Святым Духом в сердце человека, необходимо, чтобы они были доставлены через пятигранное служение, то есть святые, входящие в состав пятигранного служения. Вероучение в формате обетования основано, как мы знаем, на заповедях Господних, в то время как степень соработы со всякой заповедью, которая есть истина, зависит от степени их понимания и степени их воспринятия. Насколько человек будет понимать, настолько она будет и действовать в нем. А посему в вопросе восприятия обетований существует большая разница между исповеданиями человека духовного и исповеданиями человека душевного, то есть младенца во Христе. И именно эта разница восприятий формирует как одного, так и другого в тот образ учения, который они исповедуют. Они исповедуют так, как они понимают. И чтобы усвоить истину о кроплении, мы обратились к одеждам священника или первосвященника Ветхого Завета, призванного входить за завесу святилища. Так как одежда первосвященника со всей их таинственной атрибутикой и великолепным убранством образно представляла внутреннего человека или человека с добрым сердцем, с доброй совестью. Это записано Исход 29:19-20. Мы взяли за исходное место Писания именно это, хотя существует много других мест. «Вот что должен ты совершить над ними, чтобы посвятить их во священники мне. Возьми и другого овна, и возложат Аарон и сыны его руки свои на голову овна, и закали овна. И возьми крови его, и возложи на край правого уха Ааронова и на край правого уха сынов его». И на большой палец правой руки их, и на большой палец правой ноги их. Исходя из этого образа, следует, что наше сердце в лице нашего внутреннего человека имеет свои ноги, свои руки, свое ухо, свое око, свое обоняние, свои чувствования, свой ум и свой голос, который Писание называет голосом совести или голосом крови, или же голосом сердца, который никакого отношения не имеет к голосу нашего интеллекта, а зачастую враждует с нашим интеллектом. А посему устройство и назначение сердечных возможностей в лице внутреннего человека, состоящего, как мы увидели, из восьми субстанций, кардинальным образом отличается от аналогичного устройства и назначения тех же возможностей внешнего человека. В силу чего очищение нашего сердца от порочной совести персонально включает в себя очищение каждой из восьми субстанций внутреннего человека отдельно. Мы с вами обратились к изучению кропления кровью Иисуса, самой изначальной и самой чрезвычайной субстанции нашего сердца – это сердечное ухо. Ухо внутреннего человека, как мы знаем, это уникальный сердечный орган, который уподобляется яйцеклетке, способной воспринимать и оплодотворяться через благовестие семенем слова о Царстве Небесном. Так как, согласно Писанию, за рождение и развитие семени веры всякого обетования, включая семя о Царстве Небесном, выраженном в совершенстве Небесного Отца, принимается человеком от слышания Слова Божие не физическим ухом, а ухом сердечным. И именно в этом как раз и состоит главное назначение сердечного уха, что и подтверждается Писанием. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Римлянам 10:7. От слышания сердечным ухом, то есть ухом внутреннего человека. Мы знаем, что физическое ухо обладает способностью не только воспринимать и разбирать звуки, из которых состоят слова, но благодаря вестибулярному аппарату, расположенному в ухе или находящемуся в ухе, оно удерживает тело человека при ходьбе в равновесии. Чтобы нам двигаться верою и стоять в вере, и двигаться в равновесии, сердечное ухо тоже, в свою очередь, обладает возможностью удерживать внутреннего человека в равновесии между полярностями, религиозным аскетизмом и религиозной вседозволенностью. Иова 37, 14, 16. «Внимай сему, Иов, стой и разумей чудные дела Божии. Разумеешь ли равновесие облаков, чудное дело совершеннейшего в знании?» То есть для этого ему нужно было внимать, стоять. То есть, а чтобы стоять, нужно иметь равновесие, баланс. Поэтому уже только сама способность сердечного уха воспринимать, а следовательно и оплодотворяться семенем Слова Божьего, исходящего от Бога, а также стоять в вере и удерживать равновесие между аскетизмом и вседозволенностью, указывает на чрезвычайные особенности, возложенные на сердечное ухо, призванные регулировать таким образом отношения Бога с человеком и человека с Богом. А посему при слышании Слова Божьего весьма важно и необходимо постоянно наблюдать, какому уху мы отдаем предпочтение. Нам необходимо хорошо усвоить, что во время молитвы только те слова, которые являются верой нашего сердца, обретенные через слышание Слова Божьего сердечным ухом, во-первых, могут обретать благоволение пред лицом Бога, и, во-вторых, становятся такими словами, которые по своей силе и своему значению становятся равносильны словам Бога. Именно в силу такой чрезвычайности Иисус постоянно после каждой высказанной им притчи говорил: «Кто имеет ухо слышать, да слышит». И после каждого обращения к одной из семи церквей ангел, говоривший с Иоанном, подводился тот же итог: «Кто имеет ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам». Исходя из такой потрясающей значимости, мы стали изучать, а виновен ли человек пред Богом, если его сердечное ухо в силу каких-либо причин не способно слышать голоса Божьего, а следовательно и не способно удерживать его в чудном божественном равновесии между полярностями религиозной вседозволенностью и религиозным аскетизмом. И если да, то в чем тогда заключается причина неспособности слышать благовестие о Царстве Небесном? И каким образом мы призваны соработать с посланником Бога, чтобы посредством веренного ему благовестия о Царстве Небесном позволить окропить свое ухо жертвенной кровью Христа? По примеру Аарона, который не имел полномочий сам окропить свое ухо жертвенной кровью, но позволил это сделать Моисею. Что и сделало Аарона, во-первых, достойным входить за завесу святилища: «Сделай, и они будут посвящены, они будут священники мне». И, во-вторых, способным слушать Слово Божие и удерживать себя благодаря слушанию в равновесии пред Богом. Ведь не мог же, как мы с вами утверждали или говорили и рассуждали, Моисей наносить жертвенную кровь на правое ухо Аарона вопреки его воле, нарушая его суверенные права. Да и Бог, будучи суверенным и чтущий суверенность в своем творении, в первую очередь никогда бы не согласился с такой насильственной и тиранической формой кропления. Поэтому, определяя свойства и характеристики и результат наличия в человеке доброго сердечного уха в отношениях человека с Богом и Бога с человеком, мы пришли к выводу. Во-первых, добросердечное ухо – это ухо, насажденное Богом, которое обладает свойством и подобием сердечного уха Бога. Во-вторых, это ухо преклоненное или же ухо, выражающее себя в преклонении пред Богом. В-третьих, это ухо, способное каждое утро пробуждаться, чтобы слушать подобно учащемуся. В-четвертых, это ухо, способное хранить принятое слово в чистом сердце и приносить плод в терпении. В-пятом, это ухо, исполненное страхом Господним при решении дел, не зависящее от физического уха. В-шестых, это ухо, способное слышать радость и веселье Бога, приводящее веселье кости им сокрушенные. В-седьмых, это ухо характеризуется наличием в сердце человека упованием на Бога. И в-восьмых, это ухо, делающее человека способным хвалиться Господом. Отвечай же на вопрос второй, почему сердечное ухо сделалось неспособным слышать слово о Царстве Божьем, а также какую цену необходимо заплатить, чтобы слышать своим сердечным ухом слово о Царстве Небесном. Мы в определенном формате уже коснулись четырех причин и пришли к выводу, что, во-первых, причина неспособности слышать слово о Царстве Небесном состоит в отсутствии обрезания сердечного уха. Во-вторых, в огрубелом сердце человека. В-третьих, в отказе наблюдать за тем, как мы слушаем. В-четвертых, в отсутствии кротости. И сегодня мы рассмотрим пятую причину, почему человек не способен, имея ухо, уже рожденный свыше, имея ухо или рожденный от Бога, не способен слышать слово о Царствии. Это происходит потому, что у него отсутствует корневая система, из которой произрастает родословное древо Царства Небесного. Иоанна 8:47 – это слова Христа, обращенные к элите, религиозной элите израильского народа, то есть книжники, фарисеи, саддукеи, которые представляли религиозную элиту, которые хорошо знали Писание и считали себя детьми Божьими. Вот что сказал им Иисус. «Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога». Обратите внимание, потрясающая констатация. Человек может слушать только тогда, когда он происходит от Бога, когда он растет из корня или от источника, который от Бога. Вы скажете, вот представьте себе, когда он говорит это непростым, когда это сказать простому народу, они могли бы принять и сказать, что нам сделать. Но эти-то пришли просто в бешенство, они хотели его уничтожить. Как, это ты нам говоришь? Нам, которые знают Писание, нам, которых Бог на это поставил, и ты нам говоришь, что у нас нет корня, что мы не можем слушать, потому что мы не от Бога. Интересно, что вот этот глагол «слушает» в оригинале имеет вот такие оттенки. «Слушает» – это «узнает», «считается». То есть он слушает и узнает, что это голос Божий. «Овцы мои знают мой голос», узнает. И считается с этим голосом, с этими словами, выслушивает их, прислушивается, внимает им, понимает их, слушается и повинуется. По этому поводу Иисус продолжил свою речь или же выше сказал такие слова. Иоанна 8:23-24. Иисус сказал им, «Вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от всего мира». Имейте в виду, он говорит это к людям колена левийна, к священникам, к левитам, а также к книжникам. Книжники – это лучшая среда из всех колен Израилев, которые посвятили себя изучению Слова Божьего. «Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я». Практически в данных словах Иисус выразил мысль о рождении свыше, которая называется еще и рождением от Бога. «Вы от нижних, я от высших. Вы меня не можете слушать, потому что вы не от Бога. Только тот, кто от Бога, от вышних, может меня слушать». По этому поводу Иисус здесь раскрыл, дал намек, что существует рождение от Бога, рождение свыше. Вы не слышите меня, не можете слушать, не способны, потому что вы не от Бога родились. А от кого же мы родились? От дьявола, он говорит, да. Вы дети дьявола. Да нет, мы дети Авраама. Он говорит, если бы вы были детьми Авраама, дела Авраама вы делали. Но вы хотите убить меня, человека, который сказал вам истину. Истина обрезала, они не хотели быть обрезанными. Давайте прочтем такую мысль, которую Иисус высказал о рождении свыше, беседуя с одним из начальников фарисейских, который был тайным его учеником. Нужно сказать, что не все фарисеи, не все книжники и не все священники были противниками Христа. Среди них находились некоторые люди, избранные, о которых мы будем говорить ниже, которые были либо открытыми учениками его, либо тайными учениками. Видите, Писание говорит, нет ничего тайного, чтобы однажды не сделалось явным. Поэтому однажды, когда Христа поведут на распятие и захотят его убить, тайные ученики сделаются явными. Они придут и начнут говорить в его пользу, прямо при всем Синедрионе, раскрыв себя, что они его ученики тоже. И вот здесь говорится об одном таком тайном ученике, это Никодим. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Смотрите, что отвечает ему Иисус на эти слова. Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». То есть, как будто он ему отвечает совершенно не по тому, что он ему говорит. Да потому что Иисус знает, в чем нуждается этот человек, что ему нужно. Он совершенно не исходит от похвалы. Он видит, что человек пришел, у него есть вопрос, но он не может выразить этот вопрос. Иногда мы не можем выразить вопрос и просто говорим: «Господи, ты все для меня». Но мы пришли к нему с вопросом. И он моментально начинает отвечать на ваш вопрос, который внутри. Обратите внимание, это правильная на самом деле позиция Никодима. Он признает в нем Сына Божьего. Он исповедует, кто для него является Иисус. Он говорит: «Ты Сын Божий. Мы знаем, что ты пришел от Бога». Он признает его как посланника Божия. И тогда он отвечает на его вопрос. Он знает, что все евреи стремятся войти в Царство Небесное. Они знают учение некое о Царстве Небесном. Все время об этом говорят, когда же оно наступит. Именно народ избранный, происшедший от Авраама, все время говорил о Царстве Небесном. Они знали, что однажды должно наступить Царство Небесное, по учению, которое они знали. И вот он ему отвечает: «Истина, истина говорю тебе, если кто не родится свыше», то есть вы от нижних, я от высших, нужно быть от Бога, нужно родиться свыше, «не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истина, истина говорю тебе, если кто не родится от воды и духа», следите за словами Христа, «не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух». Не рожденное от воды есть дух, а рожденное от духа есть дух. «Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет». Или же: «Ветер жизни веет как хочет и где хочет, по своим определенным законам, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит». Так бывает со всяким рожденным от духа. Никодим сказал ему в ответ: «Как это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему: «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь?» Итак, согласно словам Христа, учение о рождении свыше заключается или заключено здесь в три фазы. Почему я сказал «следите за словами Христа»? Первая фаза – это рождение от воды. Вторая фаза – это рождение от Духа. Третья – это вхождение в Царство Небесное или рождение к престолу. Потому что фраза «войти в Царство Небесное» означает «родиться для владычества». Три фазы. Человек, рожденный от воды – это человек, принявший спасение и запечатлевший свое спасение в крещении водою. Оставаясь в таком состоянии, человек не может не только наследовать Царство Небесное, но и понимать, в чем состоит его суть. Да, он спасенный. Да, он будет в раю, но не в Царстве Небесном. Для того, чтобы быть в Царстве Небесном, увидеть, понимать, ему нужно родиться от Духа, а затем родиться дальше. Это поможет ему также родиться для владычества, чтобы господствовать над собою. Инфраструктура Царства Небесного состоит именно в том, что человек начинает господствовать над собою, над своими похотями, страстями, легко, свободно, как царь над своим царством. Если он это не способен делать, то ни о каком царстве речь не может идти. Да, он рожден от Духа, да, он спасенный. Есть разница между спасенными. Есть спасенные, которые ставят себя в зависимость от духовных людей. Спасенные народы будут ходить во свете лица Иерусалима. А есть спасенные, которые не хотят ставить себя в зависимость, то такие спасенные трансформируются в плевелов, в солому и так далее, потому что они не хотят быть учениками, они хотят быть напрямую, не признавая, что только вот таким образом мы можем приходить к совершенству. Поэтому человек, рожденный от воды, это человек, принявший спасение и запечатлевший свое спасение в крещении водою, и оставаясь в таком состоянии, он не может наследовать Царство Небесное. Само по себе крещение водою – это печать на том документе спасения, который мы имели до крещения водою. То есть это свидетельство о спасении и свидетельство одновременно об оправдании. Часто люди имеют свидетельство о спасении, не имеют свидетельства об оправдании, потому что их не научили. Насколько они понимают эту заповедь или это обетование, настолько они его и воспринимают. И поэтому они после этого начинают каким-то образом пытаться творить правду или делать что-то правильное, чтобы стать праведными. То, разумеется, даже их спасение не является полным. И в таком состоянии они не наследуют спасение на самом деле. Их обманули, что они спасены. Человек, не обладающий оправданием, не спасен. Он обманут, его обманули. Человек, не считающий себя святым, не спасен, его обманули. Спасен – это значит святой, это значит оправдан. Но это еще не означает, что он имеет Царство Небесное. Чтобы иметь Царство Небесное, нужно творить правду, выраженную в правосудии, которая предлагается нам в учении, благословении и проклятии. Судить судом справедливым и так далее. Поэтому этот вид крещения является, повторяю, заветом, который является основанием для двух предыдущих или последующих фаз рождения, для двух последующих видов крещения. При этом следует учитывать, что можно быть крещенным Святым Духом со знамением иных языков и оставаться человеком душевным или младенцем во Христе. Не быть духовным. Потому что крещение духовное – это духовное переживание. Духовное переживание может перенести и петух, и ослица, и языческий человек, языческий царь. Но духовным от этого он не встает. Вот ослица заговорила о человеческим голосом, с Валаамом. От этого ослица не стала духовной. Она так и оставалась животной. Мы видим, что духовные вещи происходили с царями, когда языческий, то есть не языческий царь, а хананский царь взял себе Сару, думая жениться на ней, то к нему пришел Господь и заговорил с ним. Он пережил духовное переживание, сверхъестественное, но он не был духовным. Равно так было и с Исааком, когда он был в Гераре, также хананский царь взял его жену, Ревекку, пытаясь взять ее себе в жены, думая, что она не является женою Исаака. И также опять пришел Господь и сказал: «Ты что делаешь? Она замужем». И таким образом Бог всегда показывал, что духовные явления, допустим, проявления, чудеса, знамения, проявляемые через нас или через обыкновенных людей, то есть исцеление, которое может проявляться через меня, или изгнание бесов, или еще какие-то силы, не делают меня духовным. Не делают. Только плод является результатом духовности, измененный характер. Давайте увидим, что это действительно так. Я прочту место Писания 1 Коринфянам 7:11. Вот что пишет Павел: «Вы не имеете недостатка ни в каком даровании». То есть люди не имеют недостатка ни в каком даровании. Все дары проявляются. Плюс, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, ожидают явления Христа, ждут восхищения и не имеют недостатка ни в каком даровании. Что вы еще хотите для них? Далее он пишет. «Который утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которым вы призваны в общении Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего. Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Ибо от домашних хлойных сделалось неизвестным о вас, братья мои, что между вами есть споры». То есть, что вы недуховные? Коринфянам 3:1-3 Павел пишет, «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными». Обратите, ждут Христа, ожидают Его явления, нет недостатка ни в каком даровании. А он говорит, «А я с вами не мог говорить, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». Это люди, рожденные от воды, но не рожденные от Духа. Они не могут даже видеть Царство Небесное, не то что наследовать в таком состоянии. «Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах». Да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. «Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете?» Теперь этот же Павел в этом же послании, уже только 13 главой или ниже в этом послании пишет, на главы послание было разделено позже, он пишет, каким образом выйти из этого. Для того, чтобы родиться от Духа, нужно вначале оставить младенческое. И притом Бог не будет вас сам. Это вы должны сделать сами. Павел пишет, ибо мы отчасти знаем, потому что до тех пор, пока мы душевные, плотские, младенцы во Христе, рожденные только от воды, мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенно, и так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный, тогда то, что отчасти, прекратится. Когда я был младенцем, я по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, обратите внимание, речь идет между, то есть человек, рожденный от воды, и вот от Духа, стал мужем, вошел в духовную сферу, то оставил младенческое. Теперь, пока мы младенцы душевные, плотские, мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно. Тогда же, когда станем совершенными, войдем в совершенные лета в духе, лицом к лицу. Теперь, пока я младенец, я знаю отчасти, а тогда познаю подобно, как я познан. Всегда, как я говорил, это место Писания, я с детства в церкви, и это место Писания всегда трактовалось. Здесь мы все видим сквозь тусклое стекло гадательно, а когда нас зароют в землю, мы увидим, наконец-то, его по-настоящему. И когда, это было уже, наверное, лет 30 с лишним назад, я был молодым человеком, и вдруг я увидел, что здесь речь идет о младенчестве и о муже, а не о вечности и о времени. И когда я сказал это с кафедры в церкви, в проповеди, вы знаете, какой переполох был? Немедленно был вызван спецепископ. Говорят, заблуждение в этой церкви, ересь. Чтобы остановить эту ересь, потому что проповедник неординарный, очень талантливый, и если сейчас он эту ересь начнет продвигать дальше, нужно немедленно это остановить, затушить. Приехал спецпожарник с большим трансбоем. Приехал ко мне домой с такой, с пачкой конфет. Вот я специально для тебя. Вот думаю, да, для меня. Что я не пастор, ничего. Ко мне епископ в дом пожаловал с целой пачкой конфет. И говорит, признаешь ли ты меня за епископа? Я говорю, да я тебя за пастора не могу признать, потому что это темень теменью. Потому что перед этим он сказал такую глупость в проповеди. Я уже говорил, что я впервые услышал, что уровень епископа может гнать такую чушь, которая вообще никак не связана с Писанием. Что, оказывается, между адом и раем есть некое небытие, в которое попадают некоторые люди, которые не успели здесь попросить прощения. Поэтому они ни в аду, ни в раю. И это он заключил не по своему сну откровению, а по сну какой-то сестры, которая в церкви видела сон и рассказала ему. Она не успела попросить прощения, то есть та сестра, которая умерла, не успела попросить прощения у той сестры, которая осталась в живых. И та видит сон, видит ее, она там бредет по какое-то серое поле, туман, она в каких-то таких лохмотьях, она говорит: «Ой, сестра, ты в раю». Она говорит: «Какой рай? А где же ты? В аду? Да какой это ад? А где ты?» Она говорит: «В небытие». «Так вот, братья и сестры, если вы не простите, значит, вы попадете в небытие». А потом вообще из этого небытия куда? Ну, у православных, у католиков есть чистилище. Куда попадают, там они очищаются, бесы там с них все это сдирают, чистят их в этом чистилище, и потом, наконец-то, их все-таки в рай принимают. Вот такие, в общем, байки. Когда я такое увидел, я говорю: «Извини, это вообще Писанию не соответствует. Ты не можешь быть». Я понимал, что все эти люди – наемники, я понимал, что Бог их не ставил, я прекрасно по Писанию понимал, что демократическая структура – это не инфраструктура Царства Небесного, где решают решения, значит, в церкви принимаются путем большинства голосов. Я говорю: «Вы что, чудовище какое-то? Церковь имеет всегда одну голову, и у этой головы есть представители, Христос – глава, но Он дал каждой церкви своих представителей, не может решаться путем голосования». «А как тебе еще? Голос народа, голос Божий, а голос народа распяли Христа». Голос Божий. Христа распяли. Голос народа превозмог. «Распни его, дай нам Вараву». То есть вот так это место Священного Писания понималось. Но мы видим здесь конкретно, и вы сами видите, что это не так. Поэтому только оставивши младенчество мы можем родиться от Духа. А это означает получить доступ к развитию корневой системы своего происхождения, которая позволит нам слышать сердечным ухом то, что говорит Бог. Только когда у нас появится развить свою корневую систему. А это происходит только, когда мы оставляем младенчество и рождаемся от Духа. Истинное поклонение на уровне рождения от воды невозможно. Поклонение настоящее невозможно для людей, которые родились только от воды. Только после того, когда человек родится свыше, то есть от Духа, он получает возможность к развитию корневой системы, без наличия которой он не может войти в категорию избранных. Иоанна 4, 23-24. «Настанет время, и настало уже». Это Иисус говорит у колодца Самарийского с самарянкой, раскрывая ей тайну рождения от Духа. «Когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Да, рожденные от воды, вот они услышали Слово Божие, родились от воды. Но теперь нужно родиться от Духа. Не креститься Духом, а родиться от Духа. Род происхождения человека – это его собственный выбор. И познается такой выбор потому, как человек слушает, а вернее, кого он слушает. Дело в том, что на призыв Бога о спасении отвечают многие, и мы это знаем. Писание называет таких людей званными. Те, которые родились от воды, ответили на зов спасения, вышли, заключили завет с Господом в крещении водою – это званные. Их позвали, и они пришли. Но вот утверждают это спасение из категории званных очень немногие, которых Писание называет избранными. Следует иметь в виду, что во время испытаний скорбями Бог обещал защитить только избранных. Званные вообще не входят в расчет Бога. Бог несет ответственность только за свои слова. Он говорит: когда будет великие испытания и горе будут случаться с людьми верующими, которые пришли ко мне, и они начнут испытываться, я буду защиту подавать только избранным, рожденным от Духа. Рожденным от воды я не дам защиты. Давайте прочтем Луки 18:7. «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защитить их?» Избранных. Есть званные. во время, когда нас будут обвинять в согрешениях, которыми мы прегрешили, Бог обещал оправдывать или защищать только избранных. Римлянам 8:33. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кого Бог оправдывает, когда их начинают обвинять в их прегрешениях? Избранных. Давид говорит: «Согрешил я пред Господом, я должен умереть». И Нафан сказал ему: «Не умрешь, ибо Господь снял с тебя грех твой». Почему? Почему Саул не был прощен? Он тоже просил прощения. Он тоже обращался к Богу. Почему его Бог не слышал? Потому что разница была между ними. Один был избранным, а другой был только званым. Это не значит, почему одних Бог избирает, а других нет. Да это от самого человека зависит, потому что везде нужно платить цену. Дни великой скорби будут сокращены только ради избранных, иначе не спаслась бы никакая плоть. Марка 13:20. «И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных, которых Он избрал, сократятся те дни». Проявление или появление на церковной сцене лжехристов, лжепророков также будет нацелено только на избранных. Званные и так под ними. Марка 13:22. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса». Обратите, у них будет все в арсенале для того, чтобы показать, что они от Бога. «Чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Званных легко не прельстят. Избранные – это люди уже духовные, которые разбираются между добром и злом. При гласе архангела и трубе Божией только из той категории, которую Писание называет избранными, мертвые воскреснут, нетленными, а живые изменятся во мгновение ока и восхищены будут в сретении Господу на воздухе. Так что люди, рожденные от воды, не восхитятся, не услышат этот зуб трубы. Матфея 24:31. «И пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их». Обратите внимание, я мог бы приводить, еще и приводить, чтобы показать разницу между избранными и званными, разницу между рожденными от воды и рожденными от духа. Но чтобы определить характеристики избранных и испытать себя, к какой категории мы относимся, и у нас есть время еще выбрать другую категорию, заплатить цену и оставить младенчество, я хочу обратиться к некоторым притчам Христа, в которых открывается этот характер. Матфея 20, 10, 16, 20 глава с 10 по 16 стих. Я читаю с середины притчи, вы поймете, о чем она идет. Речь идет о том, Христос, притча говорит, некий человек пришел и пригласил свой виноградник работать, людей, рано утром пришел. Пригласил и договорился с ними. Потом пришел в обед, смотрит, там еще другие стоят, он и их пригласил. А потом пришел уже в 11 часу, когда оставался один час поработать. Видит, люди опять стоят праздно на торжище. То есть люди стоят, хотят работать и готовы к этому. Он говорит: что вы стоите праздно, пойдемте со мной. И договорился с ними. И вот когда закончилась работа, все пришли, и те, которые утром, и которые в обед, и которые вечером. И вот речь идет: пришедшие же первыми думали, что они получат больше. Но получили и они по динарию. Оказывается, он вдруг раздал по динарию, значит, вот этим первым, он начал платить первым тем, кто пришел последними. И когда он заплатил им по динарию, то они подумали: несмотря на то, что он с нами по динарию договорился, наверное, он нам заплатит больше, которые первые пришли. И когда они получили по динарию, написано, стали роптать на хозяина дома и говорили: эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зноя. Он же в ответ сказал одному из них: друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мной? Возьми свое и пойди. Я же хочу этому последнему дать то же, что и тебе. Разве я не властен в своем деле, что хочу, или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званых, а мало избранных. Обратите внимание, избранные – это люди, лишенные зависти. Они не ропщут. Они радуются, когда вдруг Бог кого-то благословляет. То есть, вы знаете, что последнее время будет обозначено тем, что вот эти титаны, которые думают, что вот им они целый день работали, всю жизнь свою посвятили, а эти пришли недавно. А Бог говорит, а я им хочу тоже дать, что и вам. Да, но мы-то посмотри, какой отрезок, а какая разница? То есть, зависть, моментально этим скрывается зависть, они стали роптать. То есть они не согласны, что Бог судья, они начинают оспаривать решение Бога. На каком основании, почему? Поднимается внутри зависть, когда приходит человек, начинает к Богу приближаться, и они видят в нем нечто. Вдруг моментально они ополчаются против него, вместо того, чтобы раскрыть объятия. Зависть. И вот здесь покаяться, что званые, рожденные от воды, пока они не духовные, у них есть зависть. Если вы эту зависть не культивируете и не проявляете, она есть в каждом человеке плотском, вы ее сразу душите в себе и начинаете действовать вопреки этой зависти. Бог не вменяет это в грех. Но если вы начинаете проявлять эту зависть, говорить, цедить едкие слова, потому что вы обладаете авторитетом и можете повредить этим людям, то, конечно же, вот то, что здесь говорится, вы останетесь последними. Когда я посмотрел, что значит «последние будут», это значит, что они не войдут в Царство Небесное. Еще одна притча, подобная ей, Матфея 22, 7, 14, когда царь послал, чтобы пришли званные на пир, но, то есть к нему или дали ему, то есть, плоды от его виноградника, он ушел в дальнюю страну, оставил виноградник свой делателем. И, возвратившись, послал своих слуг, чтобы они дали ему от этого виноградника плодов. Те, увидев, сказали, убьем их. Убили, и наследие будет наше. Писание говорит, услышав о сем, царь разгневался и послал войско свои, истребил убийц сонных и жег город их. Тогда говорит он рабам своим, брачный пир готов, а званые не были готовы. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых. И брачный пир наполнился возлежащими. И обратите внимание, есть люди сами по себе, будучи рожденными от воды, и злые, и добрые. То есть, вот как в мире они были благородными, такими интеллигентными, они такими и остались. А есть, ну, негодяи такие пришли из мира. Вот такими и остались негодяями. Потому что только родившись от духа они могли измениться. И теперь их зовут на это царство. Пойдите, соберите злых и добрых на распутьях. Это не в мире собирают и не из мира. А вот из рожденных от воды, потому что те не захотели, а эти захотели. Пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежавших, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему, «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, «Связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных». Здесь не сказано, кто этот человек был. Это целая категория людей, которые был не в брачной одежде. Он мог быть добрым, мог быть злым, не имеет значения. Соль в том, что у него было свое понимание. Потому что брачная одежда – это не мое понимание праведности, а понимание царя, который передал слугам своим. Потому что когда слуги звали, они предлагали каждому брачную одежду. Раньше, когда людей звали на Востоке, в древнем мире, на брачный пир, то зовущий на брачный пир предлагал людям специальную одежду, дресс-код. Все должны быть в одной одежде, какая-то одежда. Это делали в основном богатые люди. И званые всегда входили в какой-то одежде, дресс-код. И вдруг один заходит в своем одеянии, он считает, а почему это я должен хитон одевать? У меня такое роскошное платье или такой костюм. Его никто не будет видеть, этого галстука, этой рубашки фирменной, этого платья. Чего это должен я одевать, это все? Я помню, когда мы внедряли, то некоторые сестры стали возмущаться. Если мы оденем это, наше платье никто не увидит. Вот. А мы как раз этого и хотим, чтобы здесь ни ваших платьев, ни ваших ножек не было видно, ни что под ножками. а чтобы все было прикрыто, чтобы все было одно, цельное, чтобы чувствовалось священнодействие и так далее. Этого именно мы и хотим. Именно это и было. Восходя к жертвеннику, чтобы не видна была нагота твоя, чтобы не убил тебя Господь. Поэтому это очень важно. Поэтому он говорит: друг, как ты сюда попал? Вот это и есть неизбранные, которые отказываются от того образа истины, который предлагается им. Они сами вырабатывают своей головой. А я так не понимаю. Вот это, что они так не понимают, это как раз те люди, которые неизбранные. Они не родились от Духа. Если бы они родились, они понимали бы духовные вещи своим сердцем. Но они только понимают своим интеллектом, у них есть только одна суть. Хорошо, можно было дальше говорить на эту тему, но я думаю, уже согласно этого вы поняли, кто от нижних, а кто от вышних. Что человек, не имеющий корневой системы, вот как взошло, то есть оно взошло, семя принял. Он начал свое движение, он спасен. Но дальше система корневая не развилась в нем, он не родился от Духа. И все это зависело от него, потому что его сердце осталось каменным, не сделалось плотяным. Это от него зависело, не от Бога. Поэтому от нас самих зависит, станем мы избранными или останемся только званными. Званых много. Петр сказал Христу: «Господи, неужели мало спасаемых и спасенных?» Он говорит: «Петр, очень мало, много званных, а мало избранных». Мы сейчас будем молиться. Все желающие перейти в категорию званых, вы можете преклонить свою голову, наступить на шею своему «я» и сказать: «Молчать, плоть, я иду Господу, я посвящаю себя». Если вы не посвятили себя каким-то образом, чтобы быть послушными тому образу учения, который вы слышите, все еще зависите от своей головы, но не зависите от своего сердца. Слушайте сердцем, поклоняйтесь сердцем. Бог хочет исцелить, в первую очередь, нашу душу, а затем и наши тела. Он не может начать исцеление с наших тел, пока не исцелит нас изнутри. Склоним наши колена, будем молиться, мы ждем вас, чтобы Дух Святой помог вам освободиться от зависимости страхов, от зависимости греха, от зависимости болезни какой-либо, от разрушения, от нищеты. Молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить в то, что Бог на вашей стороне. Он за вас, Он не против вас. Он может в одночасье разорвать цепи зависимости от греха, от болезни, от нищеты, от страха и соделать вас достойным своего образа. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам. Знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с моей болью, поруганной честью, попранным достоинством, с моим позором, с моими страхами, с моими болезнями, с моей немощью. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, исцели меня, защити меня, сними мой позор, облеки меня в свои одеяния. Я принимаю Твое Слово в мое сердце. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое, и исполнится на тебе. И весь народ да скажет «Аминь». Первое послание Коринфянам, глава 11, с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, а не ближнего. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, то есть испытывает, судит не самого себя, а ближнего, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили, испытывали сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». В этом таинстве, которое неподспудно для восприятия нашим интеллектом, может участвовать всякий человек, принявший Иисуса Христа своим личным спасителем и запечатлевший свое спасение крещением водой, заключивший с Богом завет. Исключение составляют только дети, которым Бог вменяет этот завет и, наоборот, всем нам говорит, чтобы мы были подобны на детей, чтобы достойно вкушать. Ребенок никогда не сидит и никого не осуждает, кто в каком платье зашел, короткое оно или нет. Он не осуждает, кто какой галстук имеет, какие туфли. Ребенку совершенно это безразлично. Поэтому он говорит: вот будьте как дети, судите сами себя. Но для ребенка очень много значит, во что он одет. Он обязательно покажет какую-нибудь на себе что-то. Вот какое мне платье. Дети часто подбегают ко мне и показывают мне: посмотри, платье какое. Они на другое не смотрят. Он все время на себя смотрит. Посмотри, какое платьице. И если у него ничего особенного нет, найдет какой-то там лейбл какой-то, говорит: посмотри, лейбл там у него на штанах. Он чем-то хочет похвалиться на себе, то есть смотреть и на себя. Вот этим самым Писание говорит, это и есть достойное вкушение. Никто многого от нас не требует-то, просто чтобы испытывали сами себя. Те люди, которые имеют обиды, как мы знаем, или знают, что они кого-то обидели, или имеют тайный грех и не оставили его, не исповедали, те люди должны сами воздержаться для того, чтобы не было осуждения. Все остальные могут участвовать. Поэтому я попрошу всех встать, и мы будем молиться об опреснике. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за Твое ломимое тело. И когда оно пойдет по рядам народа Твоему, и мы будем преломлять его, прикасаться к нему и вкушать его, да будет оно благословением для народа Твоего, да будут прокляты все вирусы, болезни и немощи в теле святых Твоих, да будут тела обновлены святого народа Твоего, когда они будут вкушать и питаться от Тебя. Благодарим Тебя и поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. И, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое». Садитесь, пожалуйста. Каждый из вас преломит точно так, как я сделал. Это символ того, что наши грехи преломляли его тело, и символ смирения. Поэтому каждый преломляет сам. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Книга пророка Исаии, глава 53. Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо Он зашел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Напомню, когда народ израильский выходил из Египта, и они ели пасхального агнца, то они были исцелены не тогда, когда они выходили, а когда они ели пасхального агнца. Поэтому прежде чем мы восхитимся от земли, мы должны так проникнуться поклонением Бога и так должны понять смерть Господа. Всякий раз, когда вы едите хлеб сей или пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, потому что в этой смерти произошел обмен судьбами. Он взял нашу программу на себя, а свою программу дал нам. И, разумеется, Он хочет, чтобы это произошло. Как прообраз в Египте это произошло. Все исцелились, не было в коленах их болящих. Поэтому прежде чем мы будем восхищены, избранные, предназначенные к восхищению, которые сами выбрали этот путь, эту категорию, будут исцелены от всех видов болезней, от всех немощей, будут исцелены от нищеты. Никто никому не будет должен, наоборот, вам будут должны. Вы сделаетесь успешными, здоровыми, процветающими, но вы в этом будете видеть Господа, искать Бога. Для вас это будет ничто. Бог будет все во всем. Потому что Он не собирается это делать второй раз. Он уже это сделал. Он взял на себя наши немощи, наши болезни и понес наши грехи. Я попрошу всех встать, и мы будем молиться о чаше. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за чашу Нового Завета, изливаемую в оставление многих грехов. Когда она пойдет передам народа Твоего, и святые Твои будут прикасаться к ней и пить из нее, да будут она для них жизнью, а не гневом Твоим. Да будут разрушены все дела дьявола в жизни каждого человека от этого Нового Завета. Да исполнится Твой завет и Твоя клятва, которую Ты обещал. Да будет исцелено наследие Твое и каждый отдельный человек, прикасающий и пьющий из этой чаши. Благодарим Тебя за привилегию приобщаться к ней, пить из нее, и поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста, точно так же, как вы помогали друг другу в преломлении хлеба, помогите также и в питье. Чаша – это Христос одна на весь мир, на все века. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был Он на заклание, и как агнец, предстригущий Его, безгласен, так Он не отверзал уст своих. От уст и суда Он был взят, но рот Его кто изъяснит? Ибо Он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. За преступление избранных, за преступление народа моего. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он праведник. Раб мой оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу, за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. Здесь говорится все в прошедшем времени, что все это уже произошло. Также говорилось в прошедшем времени, когда этого еще не произошло. Это говорит о том, что Бог вездесущий. Он одновременно находится в настоящем, прошедшем и будущем. Не только в настоящем, везде и повсюду, а Он находится в настоящем, прошедшем и будущем. Когда еще этого не случилось, Дух Святой объявлял, как случившееся. В этом и заключается вера, называть несуществующее существующим. Но только то несуществующее, то, что вышло из уст Божьих, Его обетования, которые еще не сбылись в нашей жизни, но должны сбыться. И мы, по примеру, должны благодарить Бога за эти обетования, раз они сказаны, и раз они пришли в наше сердце, мы услышали о них. Вы услышали о том, что Бог хочет вас исцелить, начинайте благодарить Его за исцеление. И Бог внезапно что-то начнет производить в каждом из вас в отдельности. Если те, которых по какой-либо причине нечаянно прошли. Если нет, я попрошу всех встать, и мы провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.